Адольфо Бьёй Касарес. Дневник войны со свиньями. Роман. Перевод с испанского. Иностранная литература. 1996 год. Номера 4-5.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Эта книжка прочитывается залпом и оказывается в сущности небольшой и компактной, подобно последним повестям Чехова. Но принадлежит она, несомненно, той новой латиноамериканской литературе, которая так широко завоевала мир, еще начиная с Гарсия Маркеса. Этот роман аргентинский. Место действия – Буэнос-Айрес. И, кстати, читатель бродит по улицам, бульварам, районам города, совсем ему неведомого, также свободно, привыкая к нему и постепенно узнавая улицу за улицей, как и герои книги. А герои книги – старики. Компания друзей-стариков, мальчиков, как они сами себя называют, спаянных многими-многими годами дружбы. Ах, несчастные старики! Как они просыпаются, что им снится, как они одиноки, беспомощны, беззащитны. Ах, их жалкое самообслуживание, кипячение чая, еда, их встречи за игрой в карты, более ради общения и желания повидаться и поболтать, нежели развлечься. О, их вставные челюсти, прокрадывание в уборную, чтобы не увидели соседи, особенно соседки, их старомодность, ветхие костюмы и мысль, мысль бесконечная, одна и та же постоянная тревожная мысль о своей старости, о прошедшем, о страхе смерти. Но какая жадная, пронизывающая все и вся жажда жить, быть, не умирать, любить, оставаться на свете, в этих своих домах, в городе, среди людей. И вот на них-то, на этих стариков, надвинулась война. Их называют свиньями, молодежь, разумеется, и начинают отлавливать и уничтожать. Физически. Геноцид против старости. Герой книги – Исидор Видаль. Его друзья – Рэй, Нестор, Аривало, Джимми, Данте. Однажды вечером, с этого понедельника, 25 июня, и начинается роман. Выходя из кафе, где они играли в свой «Трукко», старики видят, как на какой-то помойке группа парней избивает палками стоящего на коленях старика, газетчика Дона Мануэля. Так приходит тревога, опасность, нарушается пусть не сладкая, не складная, но привычная и дорогая жизнь. Исидор Видаль постепенно теряет одного товарища, второго, третьего. Война со свиньями разгорается, она уже приобретает идеологию, сторонников. Уже дети стариков втягиваются в таинственные отряды охотников за стариками. Я сказал, что эта книжка компактная. Да, несомненно. Но пишет ее писатель-романист, мастер подробностей, не пропускающий ничего важного, ничего главного. Это роман о старости? Об истреблении стариков? Нет, наверное, это было бы слишком просто и прямолинейно. Ничего подобного. Это роман, оказывается, о любви. О том, как старый, еще не самый старый, Исидор Видаль во время разгоревшейся войны со свиньями все ближе и ближе становится девушке-соседке по имени Нелида. Она давно тайно нравится ему, она же, в свою очередь, давно тянется к Исидору, так или иначе помогая ему, подбодряя, приближаясь к нему тоже. Что-то в этой истории есть похожее, с одной стороны, на Калабрюньона, с другой — на 1984 Оруэлла. Что-то есть. Потому что есть великое божественное начало и свойство человека – сопротивление, непокорность. Когда страх становится невыносим, смыкается вокруг, словно вода над тонущим, когда бессилие против давиловки опускает руки и опустошает душу, тогда ненависть включает противосилу, чувство самосохранения и самозащиту. Рабство уже не выдавливается из человека по капле. Зверь в загоне, человек взрывается, встает с четверенек в рост. Кто видел глаза и поведение ведомого на заклание животного, тот поймет. Кто помнит себя в положении невыносимом, обреченном, тот вспомнит. А жизнь, сама биология взрывается под лапой настигающей смерти, спазм непокорства, несдачи сотрясает человеческое животное. Откуда что берется, но включаются все механизмы защиты. Камуфляж, хитрость, забившиеся давно в пятки достоинство и честь – и человек распрямляется, встает и идет на штыки, на направленное дуло, на нож, во спасение. Дети не любят стариков, Молодость брезгует старостью. Свиньи старики, смерть им, они больше не нужны. Но нет, старики люди. Им жадно хочется жить, еще жаднее, чем прежде, потому что мало остается. И вот именно молодость, женская рука доброты, юное чувство парадоксально приходит на помощь старому дону Видалю. Милая Нелида забирает его к себе, прикрывает и защищает собою. Тонко и нежно, без всяких сцен похоти или любовных схваток, как оно могло бы быть, замедленно и деликатно рассказывает автор об этом неожиданном романе-подвиге, романе-спасении, рожденном человечностью и состраданием, с тенью неизбежной печали, с затаенным вопросом «А что дальше?» и вторым «А как же другие?» Как все прочие свиньи, так ли придет к ним спасение или по-другому? Или только Исидору Видалю так чертовски, так божественно повезло? Все хорошо? Хэппи-энд? Отнюдь. Склонный к философствованию Видаль говорит, какое-то время человек волен делать то, что ему нравится. Но когда ты подходишь к границам, поставленным тебе жизнью, напрасно думать, что будешь счастлив, потому что тебе повезло, тебя любят. Вспомнил последние дни своего отца. Хотя он, Видаль, не отходил от его постели, он чувствовал, что отец одинок, что к нему не пробьешься. И ничем не мог помочь ему, только время от времени обманывал. Теперь подошла его очередь уйти, а если он вернется на улицу Гватемалы, ему придется обманывать Нелиду и говорить ей, что все будет хорошо, что они счастливы, что ничего плохого не может с ними произойти, потому что они любят друг друга. И снова он прикусил губу, потому что у него вырвалось. Докторша Исидорита была права. Надо видеть жизнь, как она есть. Грустно? Грустно. Что же поделаешь? Это не самая веселая книжка из тех, что приходилось читать за последнее время. Но жизнь, как она есть, несомненное ее достоинство. Михаил Рощин. Глава первая. Понедельник, 23-е, среда, 25 июня. Исидоро Видаль, которого соседи называли Дон Исидро, с прошлого понедельника почти не выходил из своей квартиры и избегал показываться на глаза. Ну, конечно, кое-кто из жильцов, а тем паче девушки из швейной мастерской в большом зале напротив, иногда видели его мельком. В их густонаселенном доме приходилось преодолевать немалые расстояния, чтобы добраться до санузла, надо было пройти через два внутренних дворика. Но как бы там ни было, Дон Исидро в своей квартирке, состоявшей из его комнаты и смежной комнатки его сына Исидорита, был в эти дни отрезан от внешнего мира. Сын, работавший классным надзирателем в вечерней школе на улице Лас-Эрос, вставал поздно и обычно уносил газету, которую отец ждал с нетерпением, и вдобавок Исидорита упорно забывал о своем намерении отнести в починку радиоприемник. Лишенный своего ветхого аппарата, Видаль не мог слушать ежедневные домашние беседы некоего Фаррелла, которого люди считали тайным вождем молодых турок, движение, вспыхнувшего подобно новой звезде среди нашей нескончаемой политической ночи. Перед своими друзьями, ненавидящими Фаррелла, Видаль его защищал, даже горячо защищал. Он, правда, отвергал аргументы юного Каудильо, продиктованные скорее озлоблением, чем разумом, и осуждал его клеветнические и лживые выпады, но не скрывал восхищения его ораторскими способностями, страстным, истинно аргентинским тембром голоса, и, претендуя на объективность, считал заслугой то, что они внушают миллионам париев чувство собственного достоинства. Причиной нынешнего затворничества Видаля, слишком долгого и уже становившегося опасным, было то, что недавно у него появилась ноющая зубная боль, из-за которой он все время прикрывал рот рукой. Но вот однажды, возвращаясь днем из санузла, он услышал неожиданный вопрос. «Что с вами?» Видаль отнял руку от рта и смущенно взглянул на своего соседа Больйола. «Да, это сосед поздоровался с ним». «Ничего особенного», — с готовностью ответил Видаль. «Как это ничего?» — возмутился Больйола, у которого, коль приглядеться, было какое-то странноватое выражение лица. — А почему это вы рот рукой прикрываете? — Да зуб у меня болит. — Пустяки, — улыбаясь, ответил Видаль. Был он невысокого роста, худощавый, Волосы на голове начали редеть. Взгляд грустный, а когда улыбался, даже нежный. Настырный Больоло достал из кармана записную книжку, написал фамилию и адрес, вырвал листок и сунул его Видалю. «Это дантист. Сходите непременно сегодня. Уж он приведет вас в порядок». В тот же день Видаль отправился по указанному адресу. Потирая руки, дантист ему объяснил, что в известном возрасте десны размягчаются, словно они глиняные. Но, к счастью, наука теперь располагает отличным методом. Производится удаление всех зубов и замена их искусственными. Назвав общую сумму, этот тип приступил к медотичной пытке и, наконец, надев на распухшие десны вставные челюсти, скомандовал: «Можете закрыть рот!» «Куда там? Боль! Чужеродные предметы во рту, да еще ощущение неловкости при взгляде в зеркало противились этому». На другой день Видаль проснулся с чувством недомогания и жаром. Сын посоветовал опять сходить к дантисту, но Дон Исидро и слышать не хотел об этом. Больной, удрученный, лежал в постели и первые 20 часов даже не решился выпить мате. Мате или парагвайский чай. Напиток, изготовляемый из листьев кустарника с тем же названием, а также небольшой сосуд, из которого его тянут через трубочку. От слабости недомогание лишь усугублялось, а температура была удобным предлогом, чтобы не выходить из дому. В среду, 25 июня, Видаль решил покончить с этим безобразием. Да, он пойдет в кафе и сыграет, как обычно, партию труко. Труко — карточная игра. Он сказал себе, что встретиться с друзьями лучше всего вечером. Когда он вошел в кафе, Джимми, Джеймс Ньюман, ирландец, ни слова не знавший по-английски, рослый, светловолосый, румяный мужчина 63 лет, приветствовал его. «Завидую тебе, вот жевать-то будешь». Видаль чуточку поболтал по-братски с беднягой Нестором Лабарте, который, как теперь выяснилось, прошел через такое же испытание. Снимая и надевая сероватую челюсть, Нестор произнес загадочную фразу. «Предупреждаю, лучше не разговаривай, не то худо будет». Как обычно, мальчики засели за партию трукко в кафе «Каннинг» напротив площади Лас-Эрос. Словечко «мальчики», имя употреблявшееся, отнюдь не указывало на смутные, подсознательные желания слыть молодыми, как уверял Исидорита, сын Видаля. Это просто следствие того, что когда-то все они были молоды и вполне оправданно называли себя так. Исидорита, который слова не скажет, не посоветовавшись с некой докторшей, качает головой и предпочитает не спорить, как бы предоставляя отцу самому разбираться в собственных ложных аргументах. Его нежелание спорить Видаль оправдывает. Разговаривая, друг друга не поймешь. Мы понимаем друг друга и приходим к согласию за или против чего-либо, как стая собак, которая нападает или отгоняет случайного врага. Например, все они, Видаль, если не забывался, избегал говорить «мальчики», за игрой в трукко убивали время и развлекались не потому, что специально сговорились или настроились, но в силу привычки и благодаря ей. Они привыкли к этому часу, месту, к фернету, к этим картам, к этим лицам, к материалу и цвету костюмов, так что для их компании исключалась всякая неожиданность. Фернет — название недорогого ликера. Доказательства? Ну, например, если Нестор, друзья в шутку произносили «Нестор» на французский лад, грассируя, начинал говорить, что он что-то забыл, Джимми, которого за живость и находчивость называли конферансье, заканчивал за него фразу словами. «Ну да, забыл на чистоту». А Данте Ревора еще раз припечатывал. «Стало быть, ты забыл на чистоту». Напрасно Нестор с его юношеским румяным лицом, круглыми, как у петуха, глазами и манерой всегда говорить очень серьезно, уверял, что эта оговорка у него со времен его невообразимо далекого детства, да так и осталась. Его не слушали. И тем более не слушали, когда он приводил в пример Данте, упорно произносившего «мермелад» вместо «мармелад». Причем никто не отказывал ему в уважении как человеку образованному. Поскольку вечер 25 июня приобретает в дальнейших воспоминаниях черты некоего сна, даже кошмара, здесь необходимо отметить все конкретные подробности. Первое, что мне приходит на ум, это то, что Видаль проиграл все партии. Ничего удивительного в этом не было, так как в другой команде играли Джимми, человек без совести и хитрец первостатейный. Видаль иногда его спрашивал, не продал ли он свою душу, как Фауст. И Лусио Аревало, победитель многих чемпионатов Патрукко в кафе «Ла Палома» на улице Санта-Фе. Да еще Леандро Рей по кличке Толстяк. Рей, булочник, выделялся среди мальчиков тем, что еще не был пенсионером и был испанцем. Хотя три его дочки, снедаемые властолюбием, допекали его, чтобы он отошел от дел и лучше посиживал с друзьями на солнышке, на площади Лас-Эрос, старик упорно не оставлял своего места у кассы. Черствый эгоист, трясущийся над своими деньгами, опасный в делах и в картах, Рэй вызывал раздражение у друзей лишь одним небольшим недостатком. Когда он ел, будь то сыр или арахис, поданные с фернетом, он не скрывал своей обжорливости. Видаль говорил, «Меня мутит от отвращения. Я желаю ему смерти». Аревало, бывший журналист, когда-то поставлявший театральную хронику в агентство, связанное с провинциальными газетами, был среди них самым образованным. Хотя он не отличался красноречием или блестящим остроумием, ему случалось скромно и к месту ввернуть словечко с истинно креольской иронией, которая заставляла забыть о его безобразии. Безобразие это усугубляло возраставшая с годами неопрятность. Плохо выбритое лицо, нечистые стекла очков, прилипший к нижней губе окурок, окрашенные никотином слюна в уголках рта, перхоть на понче довершали облик этого болезненного, астматического субъекта. На стороне Видаля играли Нестор, чьи уловки были по-детски неуклюжи, и Данте, никогда не отличавшийся живостью ума, а теперь из-за глухоты и близорукости и вовсе замкнувшийся в своей скорлупе. Чтобы отчетливо восстановить в памяти этот вечер, напомню еще одну его особенность — холод. Было так холодно, что все сидевшие в кафе, будто сговорясь, дружно согревали дыханием себе руки. Видалю все казалось, что где-то что-то неплотно закрыто, и он то и дело озирался вокруг. Данте, который, проигрывая, всегда сердился, удивительно, что его преданность футбольной команде «Экскурсион» не научила его философски относиться к неудачам. Стал его упрекать, что он невнимательно играет. Тыча в сторону Видаля пальцем, Джимми воскликнул. «Старик работает на нас!» Видаль смотрел на остренькое лицо, на усы, которые, возможно, из-за леденящего холода казались ему припорошенными снегом, и не мог надивиться нахальству своего друга. «А мне холод на пользу», — заявил Нестор. «Так что готовьтесь, сеньоры, к разгрому!» Он победоносно выложил карту на стол. Аревало произнес стишок. «Я не грущу, вы это бросьте, коль деньги все профукал. Сегодня проиграю в трука, а завтра выиграю в кости». «Прошу», — сказал Нестор. «Кто просит, тому дают», — сказал Аревало и покрыл старшей картой. Вошел в зал продавец газет Дон Мануэль и, выпив у стойки стакан красного вина, вышел, оставив, как всегда, дверь полуоткрытой. Опасаясь сквозняков, Видаль проворно вскочил и закрыл дверь. Возвращаясь на свое место, он на середине зала едва не столкнулся со старой, худющей, неопрятной женщиной, живым примером слов Джимми, какого только безобразия не навыдумывает старость. «Проклятая старуха!» — отвернувшись, пробурчал Видаль. В первый момент, чтобы оправдать это свое «экс абрупто», внезапную реплику, Видаль, обдумывая фактическую сторону, обвинил старуху в сквозняке, который чего доброго может повредить его бронхам, и мысленно отметил, что женщины никогда не соизволят закрыть за собой дверь, потому как все они воображают себя королевами. Но тут же спохватился, что не прав. В незакрытой двери был виноват бедняга-газетчик. Старуху можно было поприкрыть разве что старостью. Оставалась, однако, другая альтернатива. Бросить ей с едва скрываемым гневом вопрос, чего понадобилось ей в этот час в кафе? Ответ он получил бы весьма скоро. Старуха исчезла за дверью с табличкой «Для дам». А как она оттуда вышла, никто не видел. Друзья играли еще минут 20. Чтобы задобрить судьбу, Видаль прибегал к самым верным способам. Смиренно выжидал, покорно все принимал. Тут не годилось проявлять упрямство. Разумный игрок знает, что судьба предпочитает тех, кто следует за ней, и неблагосклонна к тем, кто ей противится. Коли карта не идет, да еще с такими партнерами, разве выиграешь? После пятого проигрыша Видаль заявил. «Сеньоры, Пришло время сниматься с лагеря. Они подвели итог и разделили деньги. Данте уплатил свою долю проигрыша и счета, но друзья вернули ему деньги, несмотря на его протест. И как только Данте сунул чаевые в карман, поднялся обычный веселый галдеж. «Я всем скажу, что с ним не знаком», — объявил Аревало. Его тут же, шутя, упрекнули в скупости. Оживленно переговариваясь, они вышли из кафе. От внезапно охватившего их холода все на миг притихли. Влажный туман, превращаясь в изморозь, окутывал фонари белым ореолом. «Ух и сырость! До костей пронимает!» — вымолвил кто-то. «Я сразу почувствовал, в горле першит», — веско высказался Рэй. И впрямь кто-то из них закашлялся. Пошли по улице Кабелью, по направлению к улицам Паунера и Бульнес. «Ну и вечер», — заметил Нестор. «Чего доброго, еще и дождь пойдет», — слегка ироничным своим тоном предположил Аревало. Всех рассмешил Данте. «Вы у меня попляшете, как потом еще больше похолодает», — сказал он. «Бррр», — подытожил конферансье. Общение с ближними — лучший посох, помогающий двигаться по пути старости и болезней. Подтвержу это фразой, которую сами они высказали. Несмотря на ненастную погоду, друзья были в приподнятом настроении. С шутками и прибаутками они вели веселый диалог глухих. Выигравшие вспоминали перипетии игры, проигравшие отделывались беглыми замечаниями о погоде, а Револа, обладавший способностью видеть со стороны любую ситуацию, даже ту, в которой сам участвует, заметил как бы про себя. «Дурачимся, как мальчишки. Да мы никогда не перестаем ими быть. Почему же нынешняя молодежь этого не понимает?» Они были так поглощены своими разговорами, что не сразу услыхали шум, доносившийся из пассажа Эль-Ласо. И вдруг крики заставили их вздрогнуть. Теперь они заметили, что кучка людей смотрит с ожиданием в сторону пассажа. «Собаку убивают», — предположил Данте. «Осторожней», — посоветовал Видаль. «А вдруг она бешеная?» «Наверное, там крысы», — высказался Рэй. В этом месте всегда бродили полчища собак, крыс и кошек, так как торговцы небольшого рынка на углу оставляли кучи отбросов. Любопытство сильнее страха, и друзья подошли ближе, на несколько метров. Сперва они услышали смутный шум, потом различили брань, удары, стоны, лязг железа и жести, тяжелое дыхание. Белесый свет фонарей выхватывал из полутьмы силуэты подпрыгивающих и орущих парней, вооруженных палками и железными прутьями, ожесточенно избивающих какую-то фигуру, темневшую среди мусорных контейнеров и куч отбросов. Видаль увидел искаженные яростью лица, все молодые и будто опьяненные хмелем своего превосходства. «Этот человек — газетчик Дон Мануэль», — тихо сказал Аревало. Видаль разглядел, что несчастный старик стоит на коленях, низко наклонясь всем туловищем и прикрывая окровавленными руками израненную голову, которую он пытался спрятать в урне. — Надо что-то делать, — беззвучно воскликнул Видаль. — Они же его убьют. — Замолчи, — приказал Джимми, — не привлекая их внимания. Расхрабрившись и от того, что друзья его удерживали, Видаль стоял на своем. — Надо вмешаться, они его убьют. — Он уже мертв, — флегматично заметил Аревало. — За что? — недоуменно спросил Видаль. — Тихо, — прошептал ему на ухо Джимми. Потом Джимми, видимо, куда-то отошел. Пытаясь его найти, Видаль наткнулся на парочку, которая смотрела на избиение осуждающе. Парень в очках с книгами под мышкой, девушка на вид вполне порядочная. Надеясь на моральную поддержку, которую часто встречал у незнакомых людей на улице, Видаль заметил. «Какая жестокость!» Девушка открыла сумочку, достала очки с круглыми стеклами и неторопливо надела их. Оба повернули к Видалю свои лица, защищенные очками, и невозмутимо на него уставились. «Я противница всякого насилия», — заявила девушка, чересчур четко выговаривая слова. Пропустив мимо ушей эти дышащие холодом слова, Видаль попытался найти сочувствие в сердцах молодых людей. «Мы тут ничего не можем сделать, но полиция... Зачем она-то существует?» «Знаете, дедушка, теперь не время ходить проветриваться», — посоветовал ему юноша почти участливым тоном. «Почему бы вам не пойти домой, пока вас не тронули?» такое ничем не заслуженное обращение. У Исидорита не было детей, а сам Видаль полагал, что, несмотря на намечавшуюся плешь, выглядит моложе своих сверстников, огорошило его. Он понял эти слова как желание от него отделаться и принялся искать своих друзей, но никого не обнаружил. В некотором смятении он, наконец, покинул это место, и с мальчиками не поговоришь, не поделишься тяжким впечатлением. Дом Видали находился на улице Паунера, напротив мастерской по обивке автомобильных сидений. Собственная комната показалась Видалю неуютной. В последнее время он чувствовал неодолимую тоску, которая словно бы изменяла облик самых привычных предметов. Ночью вещи, стоявшие в комнате, казались ему холодно-враждебными соглядатаями. Он старался не шуметь. В смежной комнате спал сын, который ложился поздно, так как работал в вечерней школе. Накрывшись одеялом, Видаль с тревогой сказал себе, что, пожалуй, всю ночь не уснет. Как ни устраивайся, неудобно. Думаешь и ворочаешься. Вот и говори после этого, что мысль не влияет на материю. Картина увиденного стояла перед глазами с нестерпимой яркостью. Он ворочался в надежде, что видения и воспоминания рассеются. И вдруг он решил, быть может, желая сменить течение мыслей, что неплохо бы сходить в уборную. Облегчишься и уснешь спокойно. Конечно, прогулка через два двора зимней ночью отпугивала, но он не мог себе позволить, усомнившись в пользе такого похода, обречь себя на бессонницу. Когда он среди ночи оказывался в неприветливом помещении санузла, холодным, темным, дурно пахнущим, это всегда действовало на него угнетающе. Причин для мрачных мыслей всегда хватает, но почему они осаждают его именно в эту пору и в этом месте? Чтобы забыть о газетчике и его убийцах, Видаль стал вспоминать время, теперь неправдоподобное, когда тут даже приятные приключения бывали. Кульминация одного из них произошла как-то под вечер, когда он, сам не зная как, очутился в объятиях дочки-кухарки, сеньоры Кармен, которая обслуживала одну семью в Северном районе. Северный район — район богатых в Буэнос-Айресе. Нелида с матерью жили в большой комнате напротив его квартиры, там, где теперь была швейная мастерская. Чисто случайное воспоминание о конце этой интрижки совпало с другим воспоминанием для Видаля мучительным и, почему он сам не понимал, мерзким, разгоряченном, пьяном старике, гонявшемся с ножом за сеньорой Кармен. От Нелиды у него остались в сундучке, где он хранил на память старые вещи родителей, фотографии их обоих, сделанные в Расседале, и шелковая выцветшая лента. Расседаль — парк в одном из районов Буэнос-Айреса. Палермо, где живет Видаль. Да, теперь все по-другому. Если раньше он случайно встречался в санузле с женщиной, оба смеялись. Теперь же он, извинившись, старался побыстрее удалиться, как бы ни сочли его ловеласом или еще кем погнуснее. Возможно, причина его тоски в этом ухудшении его положения в обществе. Факт, что уже многие месяцы, а может и годы, он предается пороку воспоминаний. Как другие пороки, это сперва было развлечением, а со временем стал причинять боль и вредить здоровью. Он сказал себе, что завтра будет чувствовать усталость, и поспешил обратно. Уже лежа в постели, Видаль сформулировал с относительной четкостью, зловещий симптом для страдающих бессонницей, мысль: «Я пришел к той поре жизни, когда усталость не помогает уснуть, а сон не помогает отдохнуть». Ворочаясь сбоку на бок, он опять вспоминал сцену убийства, и, возможно, чтобы отделаться от неприятного чувства при воспоминании о трупе, который Видаль недавно видел воочию, а теперь в воображении, он спросил себя, действительно ли убитый был тот самый газетчик. И его вдруг объяла пылкая надежда, словно участь бедняги-газетчика была для него важнее всего на свете. Он стал представлять себе, как тот бежит по улицам и зовет на помощь, но быстро спохватился и отогнал от себя фантазии, боясь разочароваться. Вспоминались слова девушки в очках: «Я противница всякого насилия». Сколько раз слышал он эту фразу, не придавая ей никакого значения. Теперь же, в тот самый миг, когда он сказал себе: «Ну и самодовольная особа», он впервые понял ее смысл. И тут ему в голову пришла какая-то теория насилия, довольно разумная, но, к сожалению, он сразу ее забыл. Он подумал, что в ночи, подобные этой, когда, кажется, все отдал бы за то, чтобы уснуть, у него появляются блестящие мысли, хоть в газетную заметку. Когда запели птицы, и в окнах забрезжил утренний свет, Видаль всерьез огорчился. Ночь прошла зря, и в этот момент он уснул. Глава вторая. Четверг, 26 июня. Проснулся он от тревожной мысли, что надо идти на бдение у тела покойного. В последнее время его легко одолевало беспокойство. На керосинке Видаль приготовил мате, который выпил в попыхах, закусив несколькими кусочками вчерашнего хлеба. Завтрак был точно рассчитан. Видаль не позволял себе злоупотреблять мате или хлебом, не то у него начинался странный жар, что его немного пугало. Он помыл ноги, руки, лицо, шею, причесался, попрыскав волосы фиалковой туалетной водой и смазав бриллиантином. Затем поспешил в швейную мастерскую и попросил у девушек разрешения воспользоваться их телефоном. Вставные челюсти стали для него какой-то манией. Он готов был поклясться, что девушки его разглядывают и сплетничают о нем, будто он урод или единственный человек с искусственными зубами. Его удивило одно обстоятельство. Приготовясь ко всему, он не заметил ни одной улыбки, ничего такого, что походило бы на насмешку. Он увидел серьезные, озабоченные, нахмуренные лица, похоже, чем-то испуганные, может, сердитые. Это показалось ему странным. Он позвонил Джимми, но там никто не ответил. У Рэя подошла дочка и сказала, что отец вышел, и что она просит их не беспокоить. Между тем одна из швей, блондинка с белой кожей по имени Нелида, напоминавшая ему хотя бы именем его когда-тошнюю Нелиду, упорно смотрела на него, как бы желая что-то ему сказать. Но если она действительно хочет с ним поговорить, она может найти удобный случай. Она жила в этом же доме вместе со своей подругой Антонией и матерью Антонии Донией Далмасией. Видаль всегда чувствовал себя неловко, когда во время разговора по телефону на него смотрели. Он терялся, как если бы его стали перебивать во время трудного экзамена. Еще более неприятно было, если смотрели, когда его роль в разговоре была невыигрышной. Ребячество. Порой Видаль спрашивал себя, чему мы научаемся с годами? Не тому ли, чтобы мириться со своими недостатками? Уголком глаза он глянул на устремленные на него пару глаз, на нежную белую кожу, на округлости грудей под трикотажной кофточкой, и сказал себе, что для поклонника красоты ничего нет прекраснее, чем молодость. Сердце у него вдруг заныло, и он еще подумал, что девушки в этом возрасте способны на всякие безумства, но что он-то, стоящий здесь с растерянным видом, уж, наверное, кажется им дурак дураком. Он оставил на полочке деньги за разговор и ушел, не желая долго занимать телефон. Лучше он зайдет в ресторан и там спокойно поговорит по автомату. К тому же купит газету, узнает, действительно ли платят, как утверждал Фабер и другие, пенсию за май. Прежде чем выйти из дому, он огляделся, не бродит ли тут управляющий, обжившийся в Аргентине галисиец, анархист, ревниво соблюдавший интересы домовладельца. К счастью, не было в холле и сеньора Больйола, который из смутной ненависти к роду человеческому бесплатно служит галисийцу с соглядатаем. Каждый месяц с приближением 20-го числа, когда Видаль обычно получал пенсию и платил за квартиру, он старался избегать встречи с этими двумя субъектами. Было приятно идти по улице в солнечный день, разминать коленки, как говаривал Джимми. Утро было безоблачное, и в подтверждении пророчеств мальчиков холод не ослабел. Выйдя на улицу, Видаль увидел, что мастерская обойщика заперта. Полдень еще далеко, а они уже закрылись. — сказал он себе беззлобно. — Народ нынче работать не любит. Но и жизнь пошла. И про себя отметил, что у него всегда находится повод поговорить с самим собой и выдать какую-нибудь сентенцию. На телефоне в ресторанчике, как обычно, красовалась записка. — Не работает. Направляясь по улице Ласерос к площади, он спросил себя вслух, чем объяснить, что это городское утро кажется особенно красивым и радостным. Правда, некоторые встречные смотрели на него как-то слишком пристально, и это было неприятно. Очень странно, — подумал он, — что вставные челюсти так привлекают внимание. И тут же успокоил себя. В конце-то концов, рот ведь у меня закрыт. Неужто вставные зубы
и обращенные на него взгляды были причиной ноющего чувства в груди. Нет. Ее, наверное, надо искать в привлекательном облике девушки, попавшейся ему навстречу, и в том, как быстро, словно убегая, она удалилась. Непонятно почему, но с годами его робость возросла, словно от неуверенности в себе он на всякий случай всегда предпочитал стушеваться. Или подлинная причина стеснения в груди крылась в том, что ему не выплатили пенсию, в денежных затруднениях, теперь столь ощутимых. Сердечно поздоровавшись с продавцом газет на углу улиц Сальгера и Ласерос, вложив в приветствие максимум любезности и скромности, он спросил, где будет бдение над Доном Мануэлем? «Его еще не забрали из морга», — ответил газетчик тоном, который Видаль решил про себя определить как безразличный. «Что поделаешь? Конец недели», — объяснил Видаль, подмигнув одним глазом. «Держу пари, что судебный врач не прочь отдохнуть, и на кой ему сдались какие-то там трупы». Вдруг он почувствовал, что его говорливость или что-то другое в его особе неприятно собеседнику. Но само такое предположение его возмутило. Разве убитый не был газетчиком, коллегой этого отталкивающе хмурого парня? Разве утонченная вежливость, с которой он, Видаль, к нему обращается, вежливость тем более ценная, что проявляет ее человек не из их цеха, разве она заслуживает презрения? «Да», — подумал он, — «вороны плодятся, даже когда их не кормят». Вера в природное дружелюбие людей побудила его дать парню еще один шанс. «Бдение будет в Гальё?» «Гальё. На улице Гальё находится большая больница». «Вы угадали». «Вы пойдете?» — не унимался Видаль.
«Чего ради?»
«А я... я думаю пойти». Тут подошла девочка и попросила журнал. Возможно, поэтому парень повернулся к Видалю спиной. Видаль решил уйти, чтобы больше не унижаться. Он не станет покупать газету. Подавленный, он уже отошел от стенда, как вдруг услышал озадачившую его фразу. «Кто провоцирует, сам виноват». У него мелькнула мысль попросить объяснения, но тут же он представил себе широкую спину парня, его мышцы, обтянутые серой курткой, и вспомнил, что по утрам часто просыпается с болью в пояснице, как если бы весь его скелет одервенел. Осознание пределов своих возможностей — грустная мудрость. Он пересек площадь по диагонали, не приминув остановиться у памятника и прочитать надпись. На площади Лас-Эрос находится памятник генералу Хуану Григорио Лас-Эросу, 1780-1866, прославившемуся в войнах с Чили и Перу. Он знал ее наизусть, но, проходя мимо, всегда читал снова. С волнением он сказал себе, что эта страна в эпоху своих войн, видно, не была злопамятна. Из автомата в кафе он попытался позвонить друзьям, но безуспешно. У Аревола не отвечали. Соседка Нестора, которая обычно не отказывалась позвать его, если осведомишься о ее здоровье и о ее семье, пробормотав что-то невразумительное, положила трубку. Видаль, всегда интересовавшийся метеорологией, подумал, что хотя температура воздуха повышается, настроение у людей по-прежнему пониженное. Еще одна попытка связаться с Джимми, на нее он потратил последнюю монетку. Он был рад, что подошла не служанка, тупая девка, которая двух слов не могла связать и плохо слышала, а Эулалия, племянница Джимми. «Он зайдет к вам вечером», — сказала Эулалия. Я пыталась его отговорить, но он сказал, что пойдет. Видаль еще не кончил благодарить ее за любезность, как Эулалия прервала разговор. Он направился в булочную. Когда подошел к пассажу Эл-Ласо, воспоминание о вчерашнем кошмаре омрачило его душу. С некоторым раздражением он отметил, что пассаж приобрел свой обычный вид, что не осталось ни следов, ни признаков вчерашнего происшествия. Даже постового не было. Если бы не та самая мусорная урна, он мог бы подумать, что гибель газетчика была просто галлюцинацией. Да, Видаль знал, что жизнь продолжается, что мы за ней не поспеваем, однако спросил себя, к чему такая спешка? На том самом месте, где несколько часов тому назад был убит простой рабочий человек, кучка мальчишек играла в футбол. Неужели он один чувствует, что это кощунство? Его также оскорбило, что эти сопляки — глядя на него с притворно невинным и в то же время презрительным выражением лица, дружно запели песенку «Приходит светлая весна, и старость расцветает». Видаль подумал, что в последнее время сделал успехи в обретении того мужества, разумеется, пассивного или даже негативного, которое позволяет нам не слышать оскорблений. Проходя мимо разрушенного дома, он увидел комнату без потолка, но с сохранившимися кусками стен, и предположил, наверное, это была гостиная. В булочной его ждал сюрприз. Леандра Рея не было на его месте у кассы. — С доном Леандра что-то случилось? — спросил Видаль у одной из дочерей. Любезный вопрос оказался не кстати. Довольно громко, возможно, чтобы показать себя, и неприветливо, сильно двигая темными, толстыми и влажными губами, будто делает бант на подарки, девушка сказала, обращаясь к Видалю. — Вы что, не видите, что люди стоят в очереди? Если не собираетесь что-то покупать, будьте добры, уходите. Онемев от незаслуженной грубости, Видаль не нашелся, что ответить. Чтобы не уронить своего достоинства, надо было повернуться и уйти. С невероятным хладнокровием и словно окаменевшим лицом он выждал, пока не обретет снова дар речи, и тогда, под взглядами стоявших в очереди, перечислил 6 сдоб, 4 рогалика и булочку грубого помола. Эта булочка грубого помола вызвала сдержанные улыбки, как если бы то была фраза с намеком. Ничего подобного. Сами дочки дона Леандра впоследствии скажут, что Видаль всего лишь попросил то, что всегда. Почему же он не удалился с достоинством? Да потому что ему нравился хлеб в булочной Леандра. Потому что вблизи не было других булочных. Потому что он не знал, как объяснить своему другу, если тот спросит, почему Видаль больше не покупает хлеб в его лавке. Потому, наконец, что он ценил верность, был верен друзьям, любимым местам, каждому из окрестных лавочников и их лавкам, своему распорядку дня, установившимся привычкам. Говорят, многие объяснения убеждают меньше, чем одно единственное, но дело в том, что почти для всего существует несколько причин, и чтобы умолчать об истинной причине, всегда найдется другая. Глава 3. Видаль вернулся домой, чтобы оставить покупку. В холле, задумчиво опершись на метлу, управляющий беседовал с Антонией, швеей из мастерской. Не успев ретироваться до того, как его заметили, Видаль, проходя мимо, услышал слова «некоторые», «пережиток», «позор» и целую фразу «за квартиру не платят, а в булочных и в ресторанах себя ублажают». Замкнув за собой дверь, Видаль почувствовал себя в безопасности. Этот тип допекает его... Однако он хоть не бесится. Самый злобный из нынешних управляющих — добрейшее существо, сравнительно с почти легендарными временами его молодости, которую он называл «счастливыми годами». Тогда из-за пустяка вас могли выбросить на улицу. Кроме того, Галисиец был прав. Видали, его сын жили на то, что зарабатывал сын в школе, и как посредник в аптеках, а о плате за жилье вспоминали тогда, когда правительство вспоминало о выплате пенсий. — Да, — подумал Видаль, — соблюдать честность в бедности труднее, чем обычно думают. И уточнил, — сегодня труднее, чем вчера, и куда как неприглядней. Однако чувство облегчения очень быстро сменилось тревогой. После стольких дней вынужденного поста он ослабел, надо было поесть. Сколько еще будет продолжаться разговор в холле? Он пытался внушить себе, что у бедности все же есть некоторые преимущества. Она, например, позволяла ему вести себя не вполне благопристойно, откалывать номера, свойственные мальчишкам, и мешала ему обрести степенность, столь похожую на старость, как у Рея, Данте или Нестора, — сказал он себе. И тут послышались удары, гул голосов, дикие вопли управляющего и других людей. Вспомнив вчерашнее происшествие, Видаль содрогнулся. Видно, управляющий в дурном настроении. Надо любыми способами избегать встречи с ним. Когда снова установилась тишина, возвратилось чувство голода, оно оказалось сильнее осторожности и заставило Видаля выйти из квартиры. Невероятное дело! Управляющего в холле не было. Никого не было. Видаль вышел на улицу, свернул направо по направлению к ресторану на углу. прекрасно там позавтракал, взял все мягкое, чтобы не сместились челюсти, и вслух выразил свое удовольствие. Не зря сюда ходят таксисты, народ, который всюду ездит и знает, что к чему. Выходя из ресторана, Видаль наткнулся на сеньора Больёла по прозвищу Буян. Видаль поздоровался с ним. Невежа отвернулся, будто его не видит. Видаль еще размышлял о поводе для такого оскорбления, как вдруг его внимание привлекло зрелище мрачное и великолепное. Перед мастерской обойщика стояла вереница черных автомобилей из похоронной фирмы. Видаль подошел к одному из окон мастерской. Внутри толпился народ. — Что тут происходит? — спросил он у стоявшего возле дверей человека в трауре. — Сеньор Губерман скончался, — был ответ. — Какой ужас! — воскликнул Видаль. Хотя глаза у него слипались, он решил с отдыхом повременить и вошел в дом, где происходило бдение над покойным. С семьей Губермана его связывали кое-какие воспоминания, а ему нравилось хранить верность воспоминаниям. Они тогда как бы обретали значительность преданий. Мысль, что он разделяет с близкими минуты скорби, была ему приятна. Бедный обойщик с веснушчатой лысой головой и оттопыренными ушами. Грубоватая ирония его речей восхищала Видаля, который часто говорил себе, мало того, что он кроит обивочную ткань и получает деньги, он еще шутит. Невероятно! Рыжий и веснушчатый была также Маделон, дочка Губермана с угловатым, но приятным лицом. Когда-то Видаль за ней приударял, и не без успеха, но потом отдалился, потому что она оказалась из тех девушек, которым нравится всегда быть в большой компании. Когда он надумал с ней расстаться, он уже был знаком с кучей ее друзей и родственников, и все эти чужие люди относились к нему как к члену семьи. «Чем ты рискуешь?» — повторял он себе, однако призрак женитьбы заставил его насторожиться. «Ох, это женская настырность!» Когда Видаль мысленно разговаривал с женщинами, и пусть уверяют, будто передача мыслей на расстоянии — это научный факт, он им советовал не слишком нажимать. Правда, даже если они и не нажимали, он все равно уходил. Но тут он ушел слишком быстро, и у него остался ностальгический осадок. Как сказано выше, Маделон когда-то была рыжая, веснушчатая, со смеющимися глазами, чрезвычайно юная, и хотя это кажется невероятным, прихорошенькая. В последние годы Видаль иногда встречал ее. Она превратилась в хмурую, рослую женщину, вульгарного вида, с длинным лошадиным лицом, усеянным безобразными родинками и бородавками. И словно память его не могла удержать сразу два различных облика одного человека, нынешний облик Маделон он постоянно забывал, и когда встречал ее, удивлялся. Все хотелось думать, что Маделон такая же, как прежде. Стоило чуть замечтаться, и он воображал себе, что та Маделон где-то прячется, и если он постарается, то сумеет ее отыскать. Первой, кого он разглядел, войдя в дом, была Маделон в ее нынешнем облике, рослая, вульгарного вида женщина. Злопамятной она не была, и как только его заметила, рыдая, прильнула к его плечу. — Я побуду с тобой, — сказал Видаль. — Как это случилось? Тоном человека, повторявшего все то же объяснение, Маделон ответила. «Бедный папочка ехал домой на своей машине, Палас Эрос, и когда подъехал к улице Пуэйредон, как ты сказала?» Ему показалось, либо Маделон из-за траурной обстановки говорит слишком тихо, либо он стал плохо слышать. Подъезжая к улице Пуэйредон, он увидел красный свет. Он дождался зеленого и хотел было ехать дальше. Как тут это случилось? «Как это было?» — опять спросил Видаль. Женщина снова принялась объяснять, но добрую половину ее слов ему не удавалось расслышать. Он подумал, что нынче люди стали говорить невнятно, почти не раскрывая рта, отвернувшись в сторону. Немного смущенный, он шепнул соседу слева. «Девушка еле говорит». «Какая девушка?» Маделон на миг спохватилась и четко выговорила. «Угита только что ушел». «Угита?» — переспросила задаченный Видаль. — Да, Угито, — повторила она. — Угито Больёла. — Буян? Мы встретились, и он со мной не поздоровался. — Очень странно. Наверное, не заметил тебя. — Заметил. А прежде был сама любезность. Почему бы он не стал с тобой здороваться? Он был любезен, чтобы надо мной подшутить. Подшутили сперва над ним, и он в отместку решил подшутить надо мной.
Как это над ним подшутили?
Как надо мной, из-за вставных челюстей. Ты не заметила? Он широко улыбнулся. Перед женщинами он обычно форсил, но бывали исключения.
Когда глаза у него уже слипались, вошел в помещение тот самый тип в трауре, который стоял у входа, и в комнате началось движение. Видаль с тревогой понял, что если Маделон попросит проводить ее на кладбище, пропал его дневной отдых. Мигом он отошел в сторону, как человек, который кого-то ищет, чтобы о чем-то переговорить. Подойдя к порогу, подавил в себе искушение обернуться и, выскользнув на улицу, поспешил домой. День был такой холодный, что под одеялом и пончо и то лежать было неуютно. Видаль накинул поверх них пальто. Ему подумалось, что, похоже, пришла для него пора внезапных приступов неврастении. Вид постели, накрытой коричневым пальто с пятнами и потертыми местами, повергал его в уныние. В последние годы часок отдыха заметно его освежал. Видаль вспоминал времена, когда он, бывало, вставал в дурном настроении, со смутным недовольством. А теперь после сиесты он чувствовал себя помолодевшим, как после бритья. Зато ночи ждал со страхом. Поспишь несколько часов и просыпаешься — дурная привычка, а там уж и бессонница с печальными мыслями. Проспал он с полчаса. Оставив согреть воду для Мате, подумал, что жизнь человека, как она ни коротка, вмещает жизнь двух, а то и трех разных людей. В том, что касается Мате, он когда-то был человеком, любившим только горький Мате. Потом стал человеком, вовсе от него отказавшимся, потому что Мате ему вредил. А теперь он стал ярым приверженцем сладкого Мате. Только принялся он за первый Мате, как пришел Джимми. Что и говорить, от холода лицо Джимми с острым носом и усиками еще больше смахивало на лисью мордочку. О, Джимми, у которого ум сочетался с почти звериной интуицией. Шла слава, что он обычно приходит в гости, когда его друзья садятся за стол. Джимми решительно схватил правой рукой булочку грубого помола, а левой прикрыл рогалики. Видалю стало досадно, но лишь на миг. Он тут же утешил себя мыслью, что такие покупки, сделанные в некоем порыве ребяческого желания отсрочить момент капитуляции, приводили обычно ко всяким неприятностям для его пищеварения. Отсосав пенку мате, что всегда было знаком вежливости, а теперь стало предосторожностью, Видаль, наливая другу напиток, спросил, «Где совершают бдение?»
«Над кем?» — спросил Джимми, как бы не понимая.
Вид у него был не столько недоумевающий, сколько озабоченный, какой бывает у играющих в труку. Видаль, не теряя терпения, пояснил.
«Над газетчиком. Веселенькая тема. Но ты подумай, как его убили. Существует же долг солидарности. Лучше не привлекать к себе внимания. А долг солидарности? Это дело второстепенное». «А что же первостепенное?» — спросил Видаль с легким раздражением.
«Что первостепенное?
Да у тебя какая-то мания присутствовать на всех бдениях и похоронах.
В известном возрасте люди готовы учредить клуб на кладбище».
«Хочешь, я тебе кое-что скажу? Я сбежал от губерманов, чтобы не быть на похоронах. Это ничего не доказывает. Тебе, наверное, захотелось вздремнуть».
Видаль промолчал. Притворяться перед Джимми было бессмысленно, и он, хлопнув друга по плечу, сказал,
«Признаться тебе, нынче утром я проснулся от того, что мне не терпелось узнать, где совершается бдение».
«Нетерпение — это особая статья», — неумолимо отметил Джимми.
«Особая статья? Нетерпение и раздражительность, они всегда при нас. Не веришь, подумай об этой войне».
«Какой войне?» Но Джимми, будто он еще и оглох, опять начал.
«В известном возрасте от этих слов меня уже тошнит», — предупредил его Видаль.
«Меня тоже. Однако я не отрицаю, что в известном возрасте у нас слабеет самоконтроль».
«Какой еще самоконтроль?»
Джимми, не слушая его, продолжал. «Как и все остальное, он тоже изнашивается, слабеет, перестаешь сдерживать себя. Доказательство?
Что бы и где бы ни случилось, первыми туда являются старики».
«Нет, это немыслимо», — с удивлением воскликнул Видаль. «Я ведь еще не старик, а и меня туда же». В итоге прескверное сочетание нетерпения и замедленной реакции.
Неудивительно, что нас не любят.
Кто нас не любит?
Какие у тебя отношения с сыном? Вместо ответа спросил Джимми.
Прекрасные, ответил Видаль.
Почему ты спрашиваешь?
А лучше всех устроился Нестор. Они с сыном как братья.
Услышав эту фразу, Видаль стал развивать свою любимую теорию, сформулировав первое правило. Надо соблюдать дистанцию. Она создает атмосферу честной игры. Слова эти в данном случае не получили привычного для него одобрения Джимми. Он был рад поводу блеснуть способностью рассуждать и излагать мысли, испытанные в различных ситуациях, но вдруг спохватился и тут же себя успокоил, что, возможно, он уже высказывал Джимми те же соображения теми же словами.
«По закону природы, — закончил он с чувством, — мы, родители, уходим раньше».
«В котором часу возвращается твой сын?» — бесцеремонно перебил его Джимми.
«Наверное, сейчас придет», — ответил Видаль, не подавая вида, что задет.
«Вот и я уйду раньше, чтобы он меня не увидел», — сказал Джимми. Эта фраза удивила Видаля и огорчила. Ему захотелось возразить, но он сдержался. Он был уверен, что любовь его не ослепляет, и его сын действительно мальчик добрый и благородный. Глава 4. Пройдя через два дворика, Видаль направился в санузел. Там, в прачечном отделении, Нелида, стирая в одной из раковин, разговаривала с Антонией и с племянником Бульйола. Антония была девушка невысокого роста, шатенка, с грубоватой кожей и короткими руками. Голос ее, низкий и хриплый, напоминал голос только что проснувшегося человека. В их доме она пользовалась большим успехом. Племянник Бульйола, высокий, тощий, безбородый парень с круглыми глазами, в сорочке, сквозь которую просвечивала майка. Обнимая ее за талию, воскликнул. — Ух ты, кобылка!
— Да, молодежь, — подумал Видаль. — Между ними двумя, небось, сделано мази. — О чем вы тут болтаете? — спросил он. — Уходите, уходите, — смеясь сказала Антония. — Вы меня гоните? — спросил Видаль.
— Что вы, конечно, нет, — заверила его Нелида.
— Дону и Сидро нечего слушать, о чем мы тут говорим, — настаивала Антония.
Видаль про себя отметил, что у Нелиды зеленоватые глаза. — Почему же? — запротестовал племянник Бульйола. — Сеньор Видаль духом молод.
— И сердцем чист, — прибавила Нелида. — Надеюсь, что так, — отозвался Видаль и подумал, что ему пришлось пережить переходную эпоху.
В годы его молодости женщины не разговаривали так вольно, как теперь. — Не только духом молод, — сказала Нелида с некоторым пафосом. Сеньор Видаль в расцвете сил.
«Как жаль, что меня величают сеньор», — заметил Видаль.
«В каком году вы родились?» — спросила Антония.
Видалю вспомнилось посещение их дома двумя девушками, проводившими опрос жильцов для какого-то института психологии или социологии. Он подумал, не достает лишь, чтобы и это вытащило тетрадку и карандаш. И еще, как неприятно в обществе молодых.
— Об этом не принято спрашивать, — ответил он шутливо.
— Я считаю, вы правы, — согласился племянник Бульйола. — Не обращайте внимания на кобылку. Могу вам сообщить, Фабер ей не ответил.
— Ты же не станешь приравнивать сеньора к тому старику?
— с неожиданной горячностью возмутилась Нелида. — Спорим, что Фаберу уже 50 стукнуло.
— На мой взгляд, ему что-то между 60 и 70, — подумал Видаль. Для этих молодых людей человек 50 лет уже старик.
— Если хочешь знать, — продолжала Нелида вызывающим тоном, — сеньор моложе твоего дяди, так что поосторожней. Это заявление явно не понравилось племяннику сеньора Бульйола. Он помрачнел, и на какой-то миг пошловатое выражение его лица сменилось другим, откровенно порочным. Видаль подумал, что такая довольно ребяческая привязанность к такому довольно противному родственнику, как Бульйола, достойна уважения. И еще спросил себя, хватит ли у него смелости зайти в уборную на глазах у этих молодых людей. Глупая стыдливость ведь в конце-то концов. Он тут же ее определил. Это стыдливость мальчишки. Мужчина втайне мальчик, перерядившийся во взрослого. А другие мужчины тоже такие. Вот Леандра Рэй, он тоже мальчишка. Без сомнения, Леандра обманывает его Видаля, как он сам обманывает других.
Глава 5. Жизнь робкого человека полна неудобств.
Направившись обратно к себе, Видаль осознал, что фигура человека, входящего в уборную, куда менее нелепа, чем фигура человека, ретирующегося из-за того, что у него не хватило смелости туда зайти. Что может быть более стыдного, чем дать заметить, что тебе стыдно? В довершении всего этого эпизод отнюдь не был завершен. Сомнений нет, долго он не вытерпит, придется возвращаться. Единственная надежда на то, что девушки и племянник Больёла вскоре оттуда уйдут. Рука Видаля уже лежала на дверной ручке, как сам Больёла собственной персоной ошарашил его вопросом. — Как поживаете, Дон Исидро? С этим типом никогда не знаешь, как себя вести. Видаль был настолько растерян, что в ответ ляпнул. — А вы как поживаете, сеньор Буян? Была надежда, что этот громила не расслышал прозвище, произнесенного довольно невнятно и неуверенно. С высоты своего роста Больёла пристально на него посмотрел и с величайшей серьезностью сказал. — Возьму на себя смелость дать вам совет. Говорю с вами ей-ей по-дружески. Галисиец злобствует все больше. Уплатите, бога ради, за квартиру, прежде чем этот тип учинит какую-нибудь пакость. От людей добра не жди, говорят, что вы роскошествуете в ресторанах, а за кров и за приют не платите. Он повернулся, чтобы уйти, но еще прибавил. Не спрашивайте, откуда я знаю, но им известно даже то, сколько вы истратили на зубы. Войдя в квартиру, Дон Исидро увидел, что сын перебирает вещи в платяном шкафу. — Порядок наводишь? — спросил Видаль. Все еще стоя спиной, парень издал какое-то междометие, которое Видаль понял как «да». Он рассеянно смотрел, как Исидорита прячет в шкаф старую шляпу, шарф, перочинный нож, ремень для правки бритвы, коробочку из светлого дерева с надписью «На память о Никачеа», куда он клал на ночь карманные часы. Никачеа — город в провинции Буэнос-Айрес, славящийся прекрасным пляжем на берегу Атлантического океана. «Че, это же все мои вещи!» Вдруг спохватился Видаль. Че — фамильярное, дружеское обращение у аргентинцев. «Мне надо их иметь под рукой». «А они под рукой и есть», — ответила Сидорита, закрывая шкаф. «Ты с ума спятил?» — спросил отец. «Про шляпу и шарф я не говорю, но узнать рано утром, который час, если часы будут там, в шкафу, это, по-твоему, удобно? Сегодня вечером у нас здесь соберутся наши ребята из молодежного объединения». В тоне, которым были произнесены эти слова, Видалю почудился оттенок досады или нетерпения. — Вот и прекрасно! — воскликнул он с искренней радостью. — Я очень доволен, что ты позвал к себе друзей. Мне, знаешь, кажется, что для тебя куда лучше встречаться с молодыми людьми твоего возраста. Он вовремя остановился, не желая обидеть сына. Бывало, что, забыв про осторожность, он напоминал сыну про эту докторшу, сделавшую Исидорита таким педантичным и агрессивным. Исидорита сухо ответил. — По мне пусть бы не приходили. Ты бы посмотрел на моего отца, как он был внимателен к моим друзьям, потому что средства у нас были более чем скромные. Не знаю, поймешь ли ты меня. Он даже заставлял маму, когда испечет для гостей пироги, надевать самые лучшие платья. Вот уж у тебя мания вспоминать свое старичье. — Не забывай, что это твои дедушка и бабушка. — Знаю, знаю, мы из простого рода, ты мне об этом постоянно напоминаешь. Видаль посмотрел на него с ласковым любопытством. — Да, у самых родных, самых близких людей бывают мысли, о которых мы не подозреваем. Это обстоятельство, определяемое им как «мы непрозрачные», казалось ему когда-то защитой, гарантией для каждого человека его внутренней свободы. Теперь же оно огорчало его как признак одиночества. Чтобы пробиться к сыну и вытащить его из этого одиночества, Видаль сказал, что до меня я очень рад, что они придут. Как раз недавно я думал, что мне всегда приятно общество молодых. Не понимаю, почему тебе оно так приятно? А тебе с ними разве не приятно? Почему мне может быть неприятно? Я же не ты. Ага, дело в разнице поколений. Мы друг друга не понимаем. Это докторша тебе объяснила. Может, и она. Только знаешь, лучше, чтобы ребята тебя здесь не застали. К сожалению, придет один такой, ну, просто бешеный. Народ его ужасно любит, он развозит овощи. Колоритный тип, народный герой. Про него даже сочинили стишок.
а выезжая из-за угла удалой водитель.
— И что? Мне придется бродить по улицам, пока ты будешь принимать друзей?
— Что ты выдумал по улицам? Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось.
— Но я все же не могу поверить тому, что слышу.
— Ты хочешь, чтобы я спрятался под кроватью?
— Еще что выдумаешь?
— У меня замечательная идея. Сын взял его за руку и вывел из квартиры. — Не будем терять времени. Они могут явиться в любую минуту.
— Не толкай меня. Куда мы идем?
Исидорита подмигнул отцу и, приложив палец к губам, прошептал.
— На чердак.
Видаль мог истолковать эти слова как объяснение или же как приказ. В первом дворике они встретили Фабера, направлявшегося в санузел. Появилась и Нелида с узлом белья. Подталкиваемый сыном, Видаль торопливо поднялся по узкой лестнице, надеясь, что девушка его не увидела. На чердаке пришлось продвигаться на четвереньках, так как крыша была очень низкая. — Тут тебе будет замечательно, — уверил его Исидорита. — Ляжешь на какой-нибудь ящик и сможешь поспать. Свет погаси и не спускайся, пока я не дам сигнал. Прежде чем Видаль успел слово вымолвить, Исидорита кубарем скатился по лестнице.
— Местечко незавидное, — подумал Видаль.
Дон Сальдана, оптовый торговец птицей и яйцами, пользовался чердаком как складом и загромоздил его грязными вонючими ящиками. Когда погас свет, темнота стала нестерпимо гнетущей, и Сидорита так спешил, что Видаль даже не догадался захватить пончо или пальто, чему отчасти был рад. Вещи уж точно пришлось бы потом нести в химчистку. Он дрожал от холода, не говоря о том, что доски, на которые он лег, были достаточно тверды. Да еще забежал бы хотя бы в уборную, прежде чем сюда подняться. Он всегда теряет голову, когда сын начинает нервничать. Вот так же сбивала его с толку 20 лет тому назад Виолетта, мать Исидорита, женщина пылкая, одержимая самыми необузданными идеями без всяких оснований. Видя ее убежденность, Видаль всегда чувствовал, что любое сомнение будет оскорбительно, и подчинялся ее господству. Какие образы возникали прежде всего в его памяти, когда он думал о времени, прожитом с Фиолеттой? Прежде всего, монументальные розовые округлости и цвет волос, красновато-рыжий, и запах, отдававший какой-то звериной едкостью. Потом несколько моментов периода, который ему теперь казался совсем коротким. День, когда она в Пале-Бланк объявила ему, что ждет ребенка и что они должны пожениться. День, когда родился ребенок. День, когда он наконец узнал, что она ему изменяет. Давали фильм с Луизой Брукс. Он зашел в тот же самый Пале-Бланк и внезапно почувствовал до боли знакомый аромат духов. И в темноте зала, из переднего ряда, до него донесся, несомненно, ее голос. — Не беспокойся, — говорила Виолетта. — Он без меня в кино никогда не ходит. День, когда он обнаружил на подушке записку Виолетты. Она доверяла ему сына. «Ты хороший отец» и так далее, а сама отправилась куда-то на север с неким парагвайцем. Вот и досталась ему участь. Он еще спрашивал себя, может, причина в каком-то его изъяне, воспетая во многих танго, но, как он убеждался, глядя вокруг, не совсем обычные. Когда Виолетта его оставила, друзья только и рассуждали, что о ярме супружества и о том, как им хочется его сбросить, словно они жен своих несли на закорках. Неверность Виолетты его огорчила, но особой боли и отчаяния, которых ожидали окружающие, он не испытывал. А тот факт, что он сам растил сына, снискал ему у соседок необычайное уважение, хотя иные среди них давали ему понять, что они не могут уважать мужчину, занимающегося не своим делом. В ту пору он задумал переехать в отдельную квартиру. Ему как раз досталось наследство от одного родственника некая сумма. Ох, и огорчилась бы бедняжка Виолетта, кабы об этом узнала. Но так как здешние соседки, пока он бывал на работе, присматривали за Исидорита, он от этого намерения отказался. Деньги постепенно разошлись на повседневные нужды, и Видаль перестал думать о смене жилья. Потом он вспомнил вечер, когда, придя домой, услышал в соседней комнате среди женского гомона восхищенный возглас одной из них. «Смотрите, какая у него штучка!» От этого воспоминания у него возобновилось желание сходить в уборную.
Он прямо пришел в отчаяние, но спуститься не смел, ведь сын наказал этого не делать. Нет, такая слепая покорность сыну достойна жалкого старика. Потом, подумав, он решил, что так мог бы рассуждать только дурно воспитанный человек. Уж, наверное, не зря ему запретили спускаться. Но одно было бесспорно. Больше он не вытерпит. Кое-как пробрался он по вонючему чердаку за последний ряд ящиков и, став на колени, в весьма неловкой позе, обильно, неудержимо помочился. К концу он заметил свет в щелях между досками пола. О, ужас! Там внизу, вероятно, находилась комната сеньора Больйола. От одной мысли о потасовке в этом месте, загаженном куриным пометом, его кинуло в дрожь. С величайшей осторожностью он спрятался за ящиками в противоположном конце чердака. Вскоре ему стала сниться история одного господина, который почти все годы тирании Росаса провел, укрываясь на чердаке, пока его не выдал старший из его детей, которыми он по ночам успевал наградить жену, и тогда мазорка отрубила ему голову. Хуан Мануэль Росас, 1793-1877, диктатор Аргентины в 1835-1852 годах. Мазорка — клика, поддерживавшая тирана Рососа. Потом, в другом эпизоде этого же сна, он, красуясь перед женщинами, скакал верхом на лошади через высокие препятствия и, сочетая личную скромность с патриотической гордостью, объяснял: «На коне я, как всякий аргентинец, держусь неплохо». Но так как раньше он никогда верхом не ездил, его охватило сомнение в своих способностях, и в конце концов он упал и больно ушибся. Над его лицом, благоухая лавандой, склонилась Нелида и спросила: «Что они тебе сделали?» Нет, в действительности Нелида повторяла другое. «Они уже ушли». «Который час?» — спросил он. «Я тут немного вздремнул». 2 часа. Они уже ушли. И Сидорита не пришел за вами, потому что должен был их проводить. Он скоро вернется. Теперь вы можете сойти вниз, Дон Исидро». Когда он попробовал встать, все тело у него заломило, да еще в пояснице стрельнуло. С тревогой он спросил себя: неужто опять люмбага? Ему было неловко, что девушка видит, с каким трудом он поднимается. Подобные вещи он мысленно называл «старческие немощи». «Я, наверное, похож на старика-инвалида», — смущенно сказал он. «Просто вы лежали в неудобном положении», — объяснила Нелида. «Да, скорее всего», — неуверенно согласился он. «Позвольте вам помочь».
«Еще чего! Я сам могу».
«Позвольте».
«Да. Без ее помощи он отсюда бы не выбрался».
Нелида поддерживала его, как сестра милосердия, и довела до квартиры. Видаль покорно дал себя вести. «А теперь позвольте помочь вам лечь», — попросила Нелида.
«Нет-нет, до этого я еще не дошел», — улыбаясь, возразил он. «Я и сам могу лечь».
«Ладно, я подожду. Не уйду, пока вы не ляжете». Она повернулась к нему спиной, и он, глядя, как она стоит на середине комнаты, подумал, что в ней ярко выражены сила и красота молодости. С некоторым усилием он разделся и лег.
«Готово», — сказал он.
«Чай у вас есть? Сейчас приготовлю вам чашку чая». Хотя люмбага давала себя знать, Видаль ощутил прежде неведомое блаженное чувство, ведь уже много-много лет, не упомнишь сколько, никто его не баловал. Он подумал, что вот и он приобщается к удовольствиям старости и болезней. Подавая ему чай, Нелида сказала, что немного у него побудет. Она села в изножье кровати, заговорила, вероятно, просто чтобы поддержать разговор о своей жизни, и с некоторой гордостью сообщила: «У меня есть жених, хороший парень. Я хотела бы, чтобы вы с ним познакомились». «Да, конечно», — сказал он без особой радости, и подумал, что ему нравятся руки Нелиды. «Он работает в мастерской по ремонту автомашин, но у него есть музыкальные способности, и он участвует в народном трио «Лос Портиньитос». По вечерам они играют в ресторанах в центре, главным образом в Пласа Италия».
«Собираетесь пожениться?» — спросил он.
«Да, только вот накопим денег на квартиру и на обстановку. Любит он меня до невозможности. Прямо не надышится. и Нелида продолжала хвалиться. Послушать ее красочное описание, так ее жизнь представляла собой череду побед на вечеринках с танцами и на всяческих празднествах, где она была бесспорной героиней. Видаль слушал ее с чувством недоверия и нежности. Отворилась дверь, и Сидорита удивленно посмотрел на них. — Извините, я вам помешал. — Вашему отцу не здоровилось, — объяснила девушка. — Вот я и побыла с ним, пока вы не вернетесь. Видалю показалось, что Нелида слегка покраснела. Глава 6. Пятница, 27 июня. На следующее утро он почувствовал себя лучше, но все же не вполне здоровым. «Будь у него деньги, — подумал Видаль, — он пошел бы в аптеку, попросил бы, чтобы ему сделали укол, и все бы прошло. Пусть не в тот же день, а после того, как проведут полный курс. Но пока не получил пенсию, все расходы, кроме остро необходимых, исключались. Если бы в аптеке его принял сеньор Гаравента, затруднений не было бы. Но если примет сеньора Ракель, неприятностей не оберешься. Все осложнялось тем обстоятельством, что как раз у доньи Ракели была рука легкая, а уколы самого аптекаря отличались болезненностью. По дороге в санузел Видаль встретил Фабера и Больйола, который, сильно жестикулируя и горячась, что-то многословно рассказывал. «А вы-то где прятались ночью?» — спросил Фабер, слегка отстраняя своего собеседника. — Да я... в сильном смущении пролепетал Видаль, но объяснение не понадобилось. — Что до меня, — перебил его Больйола, — то меня не так легко застать врасплох. Видаль глянул на него с некоторым любопытством. Больйола говорил как-то странно, даже выражение лица было необычным. Но тут вмешался Фабер, стараясь говорить погромче, чтобы заставить себя слушать. — Мне удалось спрятаться в уборной, — объяснил он. — Но, поверьте, ночку я провел, не дай бог. Вдруг стали стучать в дверь. Я уже подумал, мне конец, но они ушли. — Что до меня, — продолжал гнуть свое Больйола, — то меня не так легко застать врасплох. Как только я увидел, что эти ребята меня обступили, а я, знаете, голову не теряю, я сразу понял, им лучше не перечить. На рассвете, когда уже можно было выйти, — продолжал Фабер. — Я с места не мог подняться. От долгого сидения обострилась люмбага, болью свело поясницу. — Точно как у меня, — в порыве братского чувства сказал Видаль. — Нет-нет, — запротестовал Фабер. — Я, когда вышел из уборной, еще долго не мог разогнуться. Больйола, хотя и не очень-то блистал красноречием, сумел завладеть вниманием собеседников. — Ребята засели за карты, — так мы и развлекались, беседовали, планировали вылазки до поздней ночи. Не думайте, что мое положение было таким уж легким. Они собирались идти в центр, и я, хотя виду не подавал, сильно нервничал. Когда они стали расходиться, я попытался остаться, но они потребовали, чтобы я шел с ними. Я хотел присоединиться к группе вашего сына, он-то хотя бы знакомый, но двое из них подхватили меня под руки, и так, знаете, дружески беседуя, мы пошли, бог знает, как далеко, по направлению к станции Пасифику. Возле винного склада один из них, звали его Нене, все таким же любезным тоном сказал, что я должен забыть все, что слышал в этот вечер. Второй похвалил мою вставную челюсть и под предлогом, будто хочет ее рассмотреть поближе, выдернул ее у меня изо рта. Вы не поверите. Когда я попросил ее отдать, самый щуплый из них сказал, что если, мол, я хочу возвратиться домой целым и невредимым, то лучше мне не терять времени. «В любом случае, мы отделались намного дешевле, чем Губерман», — заметил Фабер. «Ваш сын, Дон Исидро», — обратился к нему Больйола с нарочитой любезностью, к которой он прибегал в щекотливых обстоятельствах, «произвел на меня впечатление серьезного молодого человека. Не попробуете ли вы его расспросить?»
«Расспросить?» — удивился Видаль.
«Может, он согласится разведать, есть ли у меня надежда получить мою челюсть обратно. Вы же знаете, как дорого она стоит».
«Еще бы не знать.
Можно на вас рассчитывать?»
«Конечно, можно».
«А что случилось с Губерманом?» Больйола недоверчиво поднял брови, но все же начал объяснять. «Бедняга ехал в своем автомобильчике, Паласерос». Фабер слегка его отстраняя перебил. «Можно мне сказать? Я вырезал из Ультима Ора показания убийцы». «Ультима Ора» — газета, выходящая в Буэнос-Айресе. Название переводится как «В последний час». Он достал из кармана вырезку и осторожно ее развернул. Тут все напечатано, слово в слово. Слушайте. Когда я увидел впереди в машине эту лысину, я понял, что попал не в свой ряд. Признаюсь, я, вероятно, был уже на взводе, был сильно раздражен. Но поверьте мне, сеньоры, все произошло так, как я предвидел. Когда другие машины тронулись, это, что было передо мной, не с места. Водитель, этот старичок с плешью, видимо, медленно соображал, долго раскачивался, прежде чем снова тронуться. Старик стал жертвой накопившегося во мне раздражения из-за прежних подобных ситуаций, которые возникали по вине таких же стариков. Я не мог сдержать себя, искушение пальнуть в эту лысину между парой торчащих ушей оказалось неодолимым.
— Что же сделали с этим сумасшедшим? — спросил Видаль.
— Бросьте, Че, не говорить таких слов, — возразил Бульола.
— Он тут же был отпущен на свободу, — сообщил Фабер.
Бульола открутил кран над одной из раковин и, набрав воду в пригоршню, попил.
— Не забудьте, пожалуйста, — напомнил он Видалю, — если будет удобно, расспросите вашего сына.
И он пошел прочь из санузла. Остальные двое медленно последовали за ним.
— Мне его жаль, — сказал Фабер.
— А мне нисколько, — ответил Видаль. — А вид у него наглый, а на самом-то деле он жалкий подхалим при нашем управляющем. Сам не знает, к какой стороне пристать.
Им встретились Нелида и Антония. Видаль заметил, что с Фабером девушки не поздоровались. Впрочем, тот сразу ушел к себе домой.
— Поздравляю вас, Дон Исидро, с такими друзьями, — иронически заметил Антония.
— Вы имеете в виду Буяна?
— Буян еще куда ни шло. Но этого старого бесстыдника я не перевариваю.
— Антония права, — подтвердила Нелида. Видаль взглянул на Нелиду, полюбовался изящным изгибом ее шеи, подумав, что его можно сравнить с лебединым, и что он, Видаль, каждый раз открывает в этой девушке что-то новое.
— А что он сделал? — торопливо спросил Видаль.
— Чего только он не сделал, — вспылила Антония. — Гнусный старикашка! Вот я говорю с вами, а злость прямо меня душит. Да он вечерами пристает к девушкам с самыми подлыми намерениями, околачивается тут возле уборных. Спросите у Нелиды, если мне не верите.
— Верно, — подтвердила Нелида. — С 10 вечера он уже здесь, в засаде.
— Не может быть! — воскликнул Видаль.
— Уверяю вас, мы-то знаем.
— Что вы говорите? Неужто он не понимает, как это мерзко? Наверное, он отчаялся, потому и стыд потерял.
Видаль прибавил, что в такое поведение Фабера трудно поверить, и искренне его осудил.
— Такого старикашку, — заявила Антония, — я бы выдала без всяких угрызений совести.
Видаль, внутренне соглашаясь с ней, попытался все же заступиться.
— Он несчастный человек.
Он это повторил несколько раз и пробовал найти еще какие-то оправдания, но встретил беспощадный отпор.
«Таких стариков надо бы всех изничтожить!» — вынесла свой приговор Антония.
«Ну ладно, я признаю, что вы обе правы. Старики, которые пристают к молодым женщинам, — это жалкое зрелище, отвратительное. Вы обе правы, совершенно правы. Но если их сравнить с каким-нибудь доносчиком, предателем, убийцей... Вас-то Фабер не оскорбил. Вы станете на мое место».
— Ну, конечно, вы оскорблены, — согласился Видаль. — Фаберу нет прощения. Но, может быть, этот несчастный не понимает, насколько смехотворно его поведение, потому что понять это означало бы признать, что ты стар, и смерть уже совсем близко.
— А мне какое до этого дело? — спросил Антония.
Видаль счел ее реплику вполне законной. Но все же, полагая, что должен сделать последнюю попытку в пользу приятеля, подытожил свои аргументы следующими словами.
— Ладно, я согласен, что вы обе правы. Он старый, некрасивый, но мы за это не можем его винить. Никто не бывает старым и некрасивым по своей воле.
Антония посмотрела на него, покачав головой, словно услышала нечто из ряда вон выходящее, и прощает его лишь потому, что принимает его таким, каков он есть.
— Нет, Дона и Сидра не переспоришь. Пойду лучше постираю.
Нелида, отправляясь вслед за ней, успела шепнуть. — Вы при Антонии так не говорите. Глава 7. Ему явно стало лучше.
Долгий день, праздно проведенный дома, пошел на пользу. А не выходил он по совету Нелиды. В полдень, когда собрался пойти в ресторан, он столкнулся с ней в прихожей. — Не выходите, — сказала девушка. — По-моему, вам сейчас выходить на улицу не следует. Сегодня отдыхайте и завтра совсем поправитесь.
— Ну, знаете, одним воздухом не прокормишься. А у меня нет сил даже вермишель сварить.
Моя тетя Паула принесла мне коробочку пирожных. Могу я вас угостить?
— Если придете есть их вместе со мной.
— Нет-нет, только не это. Пожалуйста, не обижайтесь. Вы же знаете, люди-то какие.
Вот он и съел. Сперва одно, потом второе. И так все полдюжины. Вкус дивный. И запил несколькими мате. Однако еда, видимо, оказалась тяжелой для желудка. Он долго спал днем, спал, как бывало раньше, когда после съесты просыпаешься и не знаешь, день сейчас или середина ночи. Вставший снова выпил мате, тщетно ожидая, что Исидорита принесет приемник, который, наконец, был отдан в починку. Потом, собравшись силами, сварил вермишель и поел ее с тертым сыром и вчерашним хлебом, запивая красным вином. Когда остались одни крошки, явился Джимми.
— Я опоздал, — спросил Джимми.
— Трудно поверить, но это так. Уже ничего не осталось. — Ну, не будешь же ты меня уверять, что у тебя не припрятано кое-что в буфете на десерт? Какая-нибудь запеканка? А может, плитка шоколада? — Да уж ладно, есть шоколад из Сидорита. Тебе это, правда, будет вредно. — Не волнуйся, желудок у меня еще работает, — заявил Джимми, быстро откусывая от плитки. Надеюсь, вы из-за этого не поссоритесь? Кстати, сегодня вечером мы идем играть к Нестору. У него с сыном прекрасные отношения. Так будет безопаснее. Ты пойдешь?
Видаль подумал, что можно бы и пойти. Ведь Нелида не узнает. К тому же неплохо будет пообщаться с мальчиками. Немного проветриться, рассеяться. А то после целого дня безделья, да еще тяжести в желудке, стали возникать мрачные мысли.
На улице все так же холодно. — спросил он. — Оденься потеплей, а то похоронные венки нынче дороги.
Видаль накинул на плечи старенькое пончо, и они вышли в темноту.
— Что с тобой? — спросил Джимми. — Идешь весь согнутый.
— Да ничего. Боль в пояснице. — Годы, старина, годы. Кто поумней заранее смекает, как бороться со старостью. Коли думать о ней, тоска берет, духом падаешь. Люди это замечают, говорят тебе, что сдаешь прежде времени. Коли забываешь о ней, тебе напоминают, что каждому овощу свое время, и называют тебя смешным старикашкой. Нет, против старости нет лекарства. Смотри, там, на углу, толпится народ. Небось, какая-нибудь уличная компания, или, как их называют, карательный пикет. Давай-ка лучше повернем в обход, чтоб с ними не встречаться.
Да... Совсем можно смириться. Как ты думаешь, два старых, почтенных аргентинца времен нашей молодости стали бы унижаться до таких предосторожностей?
Ну, знаешь, в то время все были задиристые. А, впрочем, когда их никто не видел, может, и они смирялись.
Глава 8. Нестор жил с женой и сыном, которого тоже звали Нестор, на улице Хуана Франциско Сеги. В домике, где в сторону улицы выходила столовая и еще одна комната, а третья комната и подсобные помещения были обращены не то к саду, не то к пустырю. Когда два друга вошли в дом, остальные уже были в сборе в столовой. На стене там висели часы, остановившиеся на 12. Хозяйка дома, сеньора Рехина, как обычно, перед друзьями мужа не появлялась. Вместо ответа на вопрос о ней он неопределенно указал рукой на задние комнаты. Сын Нестора, извиняясь, сказал, «Меня ждут в кафе на другой стороне Авениды».
«Авениды Альвеара», — уточнил Данте.
Все рассмеялись. Джимми на полном серьезе объяснил,
«У нашего старикана доисторические представления».
«Сеньор Данте хотел сказать «Авенида Освободителя», — вежливо поправил сын Нестора.
«Данте прав», — заметил Аревало.
«Надо сопротивляться смене названий». Каждые 20 лет меняются номера домов, меняются названия улиц. «Меняются люди», — заключил Джимми и стал напевать, «Где он, мой Буэнос-Айрес?» «Да, все изменилось.
Это уже совсем не тот город, что прежде, — констатировал Аревало. Нестор-младший стал прощаться с гостями. — Вот нагрянули к вам, — оправдывался Видаль. — Теперь вам приходится уйти, — прибавил Аревало. — Главное, чтобы вам было удобно, — уверил их паренек. — Обо мне не беспокойтесь. — Но это же безобразие, что вам из-за нас приходится уходить, — сказал Аревало. — Какое это имеет значение? — возразил парень. — Я к папиным друзьям отношусь хорошо, — и вполголоса прибавил. — Что бы ни случилось. Он ласково похлопал отца по плечу, улыбнулся и, приветственно приподняв руку, вышел.
— Славный мальчик, — сказал Видаль.
— Болтунишка, — проворчал Джимми. Нестор поставил на стол бутылку фернетта, жареный арахис, маслины. А Рэй жадно протянул руку. Кинули карты, кому с кем играть. Видалю выпало играть с Джимми и Аревало. Так что в этот вечер он мог заранее считать выигранными все партии.
— Что вы скажете про обойщика? — с полным ртом спросил Рэй.
— Вы его знали? — спросил Видаль у Нестора.
— Да, я его тысячу раз видел напротив твоего дома.
Хотя Нестор произносил «Р» на французский манер, никто не улыбнулся, кроме Джимми. Тот шутливо подмигнул одним глазом.
— О ком это вы? — поинтересовался Данте. — Я с тревогой замечаю большие перемены, — вставил Аревало.
— О дедушке Рэя, — давясь от смеха, — сказал Джимми.
— Я тебе не верю, — отрезал Данте.
— Да я с тревогой замечаю большие перемены, — повторил Аревало. — Прежде о таких происшествиях читали в полицейской хронике. Случались они с какими-то неизвестными. Теперь же с людьми нашего квартала. — Которых мы знаем в лицо, — со зверской гримасой прибавил Рэй. — Еще немного и горе нам, — простонал Джимми, подмигивая одним глазом.
— Ты бездушный человек, — с укором сказал Рэй. Почему правительство терпит, чтобы этот болтун по государственному радио распространял такую заразу?
— Я считаю, — задумчиво сказал Видаль, — что Фаррелл пробудил сознание молодежи. Если ты против бесед у очага, тебя тут же зачислят в Мафусаилы.
— Правильное рассуждение, — с улыбкой заметил Аревало.
— Вот она, отрава, слышите? — указал на Видаля Рэй. — Наш друг Исидро заговорил словами демагога.
— Согласен, — подтвердил Аревало.
— Но ты, Леандро, уж очень разошелся. Ты настоящий консерватор.
— А почему бы мне им не быть?
— Почему старые люди становятся ненавистны? — рассуждал Аревало. — Они слишком самодовольны и не уступают другим своего места.
— Да разве нашего толстяка кто уберет от кассы? — спросил Джимми.
— Что? Я должен уступить каким-то мошенникам, потому что они молодые? Отказаться от плодов моего собственного труда? Бросить руль?
Подмигивая одним глазом, Джимми запел. — Ах, как ворчлива старость!
— Очень смешно! —
хмыкнул Нестор и, как всегда, картаю продолжал. — Но если правительство не сдержит эту волну, кто сможет жить спокойно?
— Помните богачку с улицы Огартечи? — спросил Рэй.
— Старуху-кошатницу? — спросил Аревало.
— Да, старуху-кошатницу, — подтвердил Рэй. — В чем могли ее обвинить? — Так, чудачество, кошек кормит.
И вот вчера у самого ее дома банда мальчишек забила ее насмерть на глазах у равнодушных прохожих.
— И кошек? — прибавил Джимми, который не выносил, когда долго предаются унынию.
— Они обнюхивали труп, — уточнил Рэй.
— Когда сидишь напротив этого испанца, — обратился Джимми к Видалю в полголоса, — прямо хоть зонт раскрывай. Видел, как у него изо рта вылетел кусочек ореха? Мы, старики, когда разговариваем, плюемся. До сих пор я был избавлен от этой неприятности, а теперь и сам начал брызгать слюной. Недавно заспорил, не помню с кем, в пылу объяснений, посадил ему на рукав белое пятнышко. Как ни в чем не бывало, продолжаю разговор, а сам только и думаю, хоть бы он не заметил.
— Случай с дедушкой куда хуже, — сказала Аревало.
— С дедушкой Рэя? — спросил Данте.
— Разве вы не читаете газеты? — удивился Аревало. — Этот дедушка был для семьи обузой, и два внучка, один 6 лет, другой 8, прикончили его.
— Вы что, сговорились меня дразнить? — спросил Джимми. — Поговорим о вещах серьезных. Выиграет Ривер в воскресенье.
Ривер — футбольная команда.
— В честном поединке Ривер делает невозможное, — заявил Рэй.
— Верно.
Ты, как всегда, рассуждаешь правильно, — ответила Револа. — А при чем тут его дедушка? — с раздражением спросил Данте. Стали вспоминать всякие происшествия на футбольном поле и на трибунах. В нынешнее время человек благоразумный смотрит футбол по телевизору. — Что до меня, — сказал Данте, который, наконец, что-то расслышал, — я на футбол не хожу, хотя бы даже играли экскурсионисты. Нестор, заявив, что он сторонник настоящей честной борьбы, объявил: — В воскресенье увидите, как я буду на стадионе болеть за Ривер. — Не впадай в азарт, — попросил Джимми. — Самоубийца, — флегматично определил Рэй. — Нестор идет со своим сыном, — сообщил Данте.
— А, это другое дело, — согласился на этот раз Рэй.
Сияя от отцовской гордости, Нестор подтвердил:
— Поняли? А я человек не азартный и не самоубийца. Со мной пойдет сынок.
— А пока он разговоры разговаривает, — заметил Джимми. — Игра не движется, он просто оттягивает проигрыш. Неужто старикашка нас всех надует? Вот хитрец!
Проиграв 4 партии подряд, неудачники сказали, что с них довольно. Данте объявил, что хочет пораньше лечь. Нестор предложил еще по стаканчику фернета и орешки. Рэй заметил, что уже полночь. Они расплатились.
— Уж любви нам дьявольски повезет, — сказал Нестор.
— Почему вам должно повезти? — спросил Джимми. — Что вы проиграли, в том не карты виноваты.
— Оставьте нам хотя бы надежду, — с дружеской укоризной сказал Рэй и, улыбаясь, покачал головой. — Поглядите на него, — призвал всех Оревола. — Куда девалось его знаменитое нахальство? — Нет, недаром Навиньон утверждал, что одна только мысль о любви смягчает человека.
Альберто Аурелио Навиньон, 1881-1937, аргентинский комедиограф. Вышли все вместе, но очень скоро разошлись в разные стороны, все, остался лишь Рэй.
— Хочется размять ноги, — сказал он Видалю. — Я провожу тебя, Исидро, до дома.
И доверительно прибавил: — Прошу тебя, не думай, будто для меня единственное удовольствие в жизни — это развалиться в кресле и смотреть футбол по телевизору. Говорю это с полным уважением ко всем новинкам техники. Видаль почувствовал, что эта последняя фраза вызвала в нем необъяснимое раздражение. Они шли рядом, Рэй взял его под руку. — Пройдемся еще немного, — сказал Рэй. — Теперь проводи ты и меня. Пока шли, Видаль думал, что хотелось бы поскорее быть дома, в своей постели, и спать, спать. — Эта ночь не такая холодная, — сказал он, — чтобы о чем-то поговорить. — Да, наступает, хоть и с опозданием, бабье лето после Дня Святого Иоанна. Надо иметь в виду, что в Аргентине июнь — осенний месяц. — Странно, — думал Видаль, — что ночью, верно, эта пора для него благотворна, его не угнетает то, что в течение дня отравляло жизнь. Люмбага, например, почти его не мучает. Когда подошли к булочной, он поспешно воскликнул: — Да завтра! Я провожу тебя до дома! Впервые Видалю пришло на ум, что друг, возможно, хочет сообщить ему что-то важное. И еще он подумал, что если Рэй никак не решится высказаться, так и будут они ходить до утра. И он снова прервал молчание. — Почему тебя вчера не было в лавке?
— Когда? — Утром?
— Да это девочки выдумывают.
Несомненно, Рэй поглощен мыслями о том, что необходимо что-то сказать, но боится. Видаль не был любопытен. С эгоизмом усталого человека он решил прекратить это хождение туда-сюда. —
До завтра, — сказал он и вошел в дом. Перед ним смутно мелькнуло мясистое лицо Рэя, приоткрывшего рот.